Макс Глебов. Безусловная директива. Глава первая. К моменту моего возвращения на корабль Анна и офицеры штаба экспедиции уже успели ознакомиться с отчетом о рейде к Куньмину. Информационный пакет я передал на Харгейсу, как только скаут достиг границы внешнего пояса астероидов, так что рассказывать мне ничего не пришлось. Единственное, о чем я не упомянул в отчете, так это об объекте проекта «Выживание расы». Кому и под каким соусом об этом рассказывать, я еще не решил.
«Господа, прошу вас высказаться по поводу результатов проведенной разведки», —
открыла обсуждение Анна.
«Майор Мин, вы самый опытный среди нас специалист по наземным боевым действиям, поэтому начнем с вас».
«Форпост долго не продержится», — категорично заявил Мин. «Скажу честно, я вообще не понимаю, как они умудрились отбиваться полтора месяца. Судя по всему, это последний узел сопротивления на планете. Рой давно должен был его раздавить, стянув туда всю имеющуюся технику. Даже если сразу после уничтожения города сил у него на это не хватало, за 40 с лишним суток заводы противника вполне могли произвести новые танки и пополнить запасы ракет и тяжелых снарядов. Вместо этого мы видим регулярные, но недостаточно массированные наземные атаки при минимальной поддержке авиации и почти полное отсутствие ракетных ударов».
«Считаете, это ловушка?»
На Анну слова майора явно произвели должное впечатление. «После истории с пятой орбитальной крепостью я уже даже не знаю, чего можно ожидать от Роя, а чего нет», — с нотками досады в голосе ответил Мин. «Может, и не ловушка, а, например, желание захватить защитников форпоста живыми. Да, я знаю, что Рой никогда не брал пленных, но он и наши орбитальные объекты до последнего времени в своих целях не использовал».
«Я согласен с госпожой Койц, это может быть засадой. Настала пора и мне присоединиться к обсуждению. Вот только я совершенно не уверен, что ловушка предназначена именно для нас. Предсказать наше появление в системе Куньмина было совершенно невозможно. Зато Рой вряд ли верит в то, что Федерация никак не отреагирует на попытку захвата своих окраинных колоний. Все еще отбивающийся форпост — отличная приманка для нового экспедиционного корпуса, который прибудет в систему Куньмина. Если система окажется мертвой, федеральный флот просто развернется и улетит. Уничтоженный город, разрушенные заводы и мертвые форпосты никому не нужны. А вот если на планете еще идут бои, значит, колония до конца не потеряна. Флот попытается подойти к планете и высадить десант. Возможно, на это противник и рассчитывает. А уж какую встречу Рой приготовил федеральным военным, без тщательной дополнительной разведки сказать невозможно».
«Если засада рассчитана на целый экспедиционный корпус, то что в такой ситуации можем сделать мы?» — осторожно высказался Шиф, приглашенный на совещание штаба в качестве начальника технической службы.
«Надеюсь, что вы не предлагаете улететь и бросить здесь капитана Джао Вэй и ее людей?»
Майор Мин бросил на Шиф очень нехороший взгляд. «Не предлагаю», — отрицательно качнул головой торговец, демонстративно не замечая настроения офицера. «Но единственное, что мы реально можем сделать, это предотвратить попадание в ловушку экспедиционного корпуса. Федеральных военных нужно предупредить о засаде. Это позволит не только избежать очень серьезных потерь, но и даст реальные шансы защитникам форпоста. У флота Федерации гораздо больше возможностей для их спасения, чем у нас». Логика в словах Шефа, несомненно, присутствовала. «Сунемся на планету сами, и с высокой вероятностью там и останемся. В итоге и людям Джао Вэй не поможем, и экспедиционный корпус попадет в засаду. Вот только эти рассуждения не учитывали один очень неприятный нюанс. К сожалению, это не вариант», — твердо заявил я, сразу отсекая дальнейшее обсуждение этой темы. «Мы не знаем, когда прибудет экспедиционный корпус Федерации, и главное, прибудет ли он вообще. А форпост действительно вряд ли продержится дольше нескольких суток».
«У вас есть другие предложения, лейтенант?»
Анна неплохо меня знала и, похоже, поняла, что в моей голове уже зародилась некая идея.
«Без дополнительной разведки разработать нормальный план мы не сможем. Вот только на этот раз нужно подробно изучить не окрестности восьмого форпоста, а анклав Роя на планете. Так мы лучше поймем возможности противника и, скорее всего, получим ответ на вопрос, действительно ли враг организовал здесь очередную ловушку. А еще неплохо бы более тщательно изучить систему Куньмина. Что-то мне с трудом верится, что здесь находится единственный корабль противника, причем всего лишь обычный корвет. Должно быть еще что-то. Эскадра Роя может, конечно, ждать где-то за пределами системы, в одном гиперпрыжке от ее границ, но кто-то ведь должен известить ее о прибытии к Куньмину кораблей Федерации. И это вряд ли корвет. Он ведь появился здесь уже после нас.
«Согласен», — кивнул Мин. «Без подробной информации о противнике высаживаться на планету нельзя. Кстати, я бы добавил к целям разведки выбор удобной точки высадки». «Принимается».
Мне понравился решительный настрой майора, но, честно говоря, я уже почти не сомневался, что лететь к планете на Харгейсе — верное самоубийство. Тем не менее, спорить с командиром десантной роты я не стал. Госпожа Койц явно была не в восторге от необходимости отпускать меня в очередной рейд, но операцию своим приказом она утвердила без возражений. С каждым днем Анна нравилась мне все больше, и уже достаточно давно ее яркая внешность и соблазнительные формы играли в этом вопросе далеко не ведущую роль. Впрочем, и этот бонус был исключительно приятным. Полетел я все-таки не совсем один. Рядом со мной в кабине скаута занял место странник с контейнером лиса в грузовом отсеке. В отличие от предыдущего рейда, в этот раз я собирался действовать на поверхности, и потоковые плазменные пушки малого боевого робота могли оказаться в этом деле весьма полезными. К тому же странник при необходимости имел возможность выполнять и часть функций ремонтного дрона, что тоже могло пригодиться. Начать я решил с бункера проекта выживания расы. Лететь к планете, не зная, что там находится, казалось мне плохой идеей. Я очень рассчитывал, что найду на спутнике шестой планеты что-то способное расширить наши возможности. Значит, и дальнейшую разведку я буду вести, уже понимая, на что мы можем рассчитывать. Выяснить, что хранится на внезапно нарисовавшемся складе, я, естественно, попытался сразу же после того, как увидел его отметку на экране в кабине скаута. Предсказать мой следующий вопрос труда не составляло. «Призрак, что ты знаешь об этом объекте?»
«Почти ничего, командир. Это один из последних бункеров проекта выживания расы. Его построили уже после того, как мой корабль-носитель был сбит над Бриганой-3. Я знаю только о планах его создания и месте будущего расположения. Во время полета из пояса астероидов к Куньмину-4 я отправил в сторону шестой планеты короткий узконаправленный сигнал, замаскированный под локальное возмущение гиперполя, и получил столь же короткий ответ, подтверждающий, что объект функционирует и находится в режиме глубокой консервации». Никаких подробностей сообщений не содержало. Это вопрос безопасности. Чем больше объем передаваемой информации, тем сложнее замаскировать передачу под естественный фон.
«Ну, значит, придется разбираться на месте», — без особого восторга ответил я. Собственно, эта неизвестность и заставила меня так быстро отправиться в новый разведывательный рейд. Зеленоватый диск Куньмина-6 быстро рос в размерах на проекционном экране. Вскоре огромный газовый гигант заслонял уже половину поля зрения. Если бы не обстоятельства, я мог бы долго любоваться его редкой красотой. Широкие, четко видимые кольца искрились в лучах звезды и делали и без того немаленькую планету гораздо более масштабной, особенно с учетом почти 200 вращавшихся вокруг нее спутников. Каменный шар, к которому устремился скаут, ничем среди них не выделялся. Именно за эту серость и непримечательность он, похоже, и был выбран создателями секретного бункера проекта выживания расы. Далеко не самый крупный спутник, но и не крошечный уродливый обломок, даже не сумевший принять шарообразную форму. Все в меру и все очень обыденно. Никакой вулканической активности с выбросами быстро конденсирующихся газов на сотни километров в космос. Плоский, скучный рельеф и почти полное отсутствие тектонических процессов. Мертвый каменный мир, давно застывший в своей холодной неподвижности.
«Вычислитель объекта передал рекомендуемые координаты точки посадки»,
— доложил призрак, и на экране, отображавшем поверхность спутника, возникла желтая отметка. Располагалась она на дне довольно глубокого кратера.
«Никаких следов недавней техногенной активности не наблюдаю».
«Воспользуйся полученной рекомендацией».
«Принято. Контакт с поверхностью через 4 минуты».
Однако посадка оказалась не совсем обычной. Секунд за 30 до касания часть грунта на довольно приличной площади чуть приподнялась и сдвинулась в сторону, открывая широкий проход вниз, в просторный подземный ангар, а всю поверхность над бункером накрыл плотный зонтик маскировочного поля.
«Очень серьезная маскировка»,
— с нотками уважения в голосе произнес призрак.
«Лучше моей процентов на 10-15. Принимаем приглашение, командир».
«А куда нам деваться, раз уж прилетели? В ангаре всяко безопасней будет, чем оставаться на поверхности спутника». Плита перекрытия встала на место сразу, как только скаут коснулся опорами поверхности пола. Гравитация внутри объекта поддерживалась на уровне земной, впрочем, скорее всего, гравикорректоры включились только после нашего прибытия. Из кабины я вышел в боевом скафандре разведчика-диверсанта и шлем снимать не стал, хоть призрак утверждал, что атмосфера в ангаре восстановлена и пригодна для дыхания.
«Приветствую оператора двух устройств проекта выживания расы на объекте категории Б3».
Раздался в наушниках шлема бесстрастный голос искусственного интеллекта базы.
«Ваш доступ подтвержден. Жду указаний».
«Мне нужен список единиц хранения, схема бункера и описание его возможностей по контролю обстановки в системе Кунмина».
«Данные предоставлены»,
— ответил вычислитель, и одновременно в углу экрана моего шлема мигнуло сообщение о получении входящего файла.
«Рекомендую пройти в помещение командного поста. Оттуда вам будет удобнее работать со всеми системами объекта».
Передо мной на экране появилась объемная схема подземных уровней базы с отмеченным на ней маршрутом. «Призрак, краткий доклад по единицам хранения!» Потребовал я, направляясь к короткому коридору с обозначенному на схеме лифту.
«Два десантных бота внутрисистемного класса, комплекты брони, оружия и прочего снаряжения на взвод тяжелой пехоты. Два легких шагающих танка «Куница». 6 малых роботов с пусковыми блоками противотанковых и зенитных ракет. 2 дрона техподдержки, 10 беспилотных воздушных разведчиков, боеприпасы, пайки, медикаменты. Плюс база знаний и набор обучающих программ, причем не только по имеющейся технике, а и по широкому кругу научных и инженерных вопросов».
«Интересный набор», — я лихорадочно прокручивал в голове открывающиеся возможности. «Есть предположение, почему именно такой?»
«Б-3 – самый низкий уровень баз проекта выживания расы. Задача бункера – снабдить высокотехнологичным снаряжением и оружием командира небольшой группы бойцов, признанных эвристическим алгоритмом перспективными для проекта. Цель – увеличить их возможности влиять на ситуацию в регионе».
«Странный выбор места для базы. Почему не на обитаемой планете, пригодной для жизни?» «Малой группе, о которой ты говоришь, до спутника газового гиганта нужно еще как-то добраться. А если у них уже есть свой корабль, то содержимое склада не кажется на этом фоне столь уж ценным».
«Все верно, командир. Объекты уровня Б-3, как правило, расположены именно на обитаемых планетах. Но бывают и исключения. В системе Куньмина нашлась только одна планета, пригодная для терраформирования. Зато на множестве других небесных тел и просто в космосе строились орбитальные заводы, пустотные верфи, обогатительные фабрики и добывающие комплексы. Ну и различные военные объекты, само собой. Многие из них были рассчитаны на длительное автономное существование. В общем, учитывалось, что единственная обитаемая планета почти наверняка станет главной целью врага, а значит, располагать на ней бункер проекта выживания расы опасно. На планете может никто не выжить. Кроме того, высок риск, что бункер будет обнаружен и уничтожен во время штурма. На спутнике 6-й планеты такой шанс намного меньше. А что касается корабля, на котором сюда прибудет человек, получивший нужный уровень доступа, так он может быть и гражданским. Например, обычным транспортником или даже внутрисистемным челноком, а то и малым катером, которых на орбитальных объектах обычно достаточно много. В этом случае содержимое склада окажется для него весьма ценным приобретением. Да и для нас, как я понимаю, это очень неплохой приз».
«Откуда у тебя такие подробности о мотивах строителей этого бункера?»
«Вычислитель базы поделился. Я переадресовал ему твой вопрос. Собственно, ты уже почти прибыл. Сейчас сам все увидишь».
Вслед за эйфорией к Ророгу пришло осознание реального масштаба свалившихся на него проблем. Причем оказавшиеся в его распоряжении огромные вычислительные мощности лидер модуля лишь способствовали более полному пониманию глубины кризиса, в котором оказался Рой, отрезанный от всякой помощи из ядра миров. Теперь, получив доступ ко всей информации о ходе вторжения, Ророк был вынужден признать, что бывший координатор не просто так столько лет воздерживался от активных действий. С имеющимися ресурсами выполнить базовую директиву действительно не представлялось возможным, по крайней мере, на первый взгляд. Активную фазу вторжения смогли пережить, пусть и ценой огромных потерь, 3 биологических расы – люди, лягуры и танланы. Последние, впрочем, пострадали столь сильно, что их добивание представлялось чисто техническим вопросом, решение которого откладывалось лишь из-за наличия более серьезных проблем. А вот с потомками обезьяны, непомерно разросшимися земноводными, ситуации выглядело намного сложнее. Несмотря на очевидный регресс, и те, и другие сохранили часть технологий, и в отличие от танланов сохранили возможность межзвездных перелетов, обеспечив тем самым хотя бы частичную целостность и связность контролируемых ими областей пространства. Созданный предшественником Ророга стратегический резерв содержал немало очень серьезных боевых кораблей и наземной техники, но этого однозначно не могло хватить для полного уничтожения людей и лягуров, уже неплохо адаптировавшихся к новым условиям. Допущение бывшего координатора о том, что биологические виды будут деградировать быстрее роя, оказалось ошибочным и окончательно завело вторжение в тупик. Теперь же Ророгу предстояло найти из него выход, и в отличие от предыдущего хозяина лидер-модуля, он знал, в каком направлении будет двигаться. Его план, успешно реализованный роем в 3 звездных системах людей, уже тогда нес в себе ключ к будущему успеху, незамеченный и неоцененный по достоинству старым координатором. Использовав в качестве оружия сильно разрушенные и казавшиеся полностью мертвыми орбитальные объекты, когда-то построенные людьми, Ророк открыл перед роем новый спектр возможностей. Во всех случаях для сдвига этих объектов с орбиты и ударов по планетам он использовал их собственные двигатели, восстановленные ремонтными роботами роя. Двигатели, созданные людьми. Никогда раньше рой не ставил себе на службу технологии, разработанные биологическими видами. А теперь это стало возможным, причем именно благодаря Ророгу. По собственной инициативе он изучил трофейную технику людей и всю доступную информацию, хранившуюся в памяти ее вычислителей, а потом снабдил ремдронов необходимыми программами. Старый координатор не обратил должного внимания на этот эпизод, а ведь именно в нем было скрыто решение проблемы недостатка производственных мощностей, потерянных роем во время активной фазы вторжения. Области пространства, контролируемые людьми и лягурами, сократились в разы, а танланы вообще потеряли практически все. В ставших серой зоной звездных системах сохранилось множество разрушенных, а иногда и просто брошенных в панике и хаосе отступлений орбитальных заводов, обогатительных фабрик, пустотных верфей и прочих объектов военно-промышленной инфраструктуры, построенных биологическими видами. И это не считая подбитой техники, сильно поврежденных и потерявших боеспособность, но не взорвавшихся космических кораблей и других боевых единиц, теоретически пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию. Ророк считал, что этот огромный потенциал нужно немедленно изучить и направить на цели повышения боевых возможностей роя. Предварительная оценка эффекта от применения такой стратегии внушала искусственному интеллекту уверенность, что базовая директива будет выполнена. Осталось только сфокусировать усилия в правильном направлении. Формулировка соответствующего приказа не потребовала много времени. Правда, некоторое беспокойство у Ророга вызвало возможные реакции на его инициативу аналитического блока лидер-модуля, но никаких действий со стороны этого бесстрастного надсмотрщика не последовало. Десятки разведывательных кораблей, укомплектованных специально запрограммированными ремонтными дронами, исчезли в сполохах вторичного излучения, уйдя в подпространство, чтобы через несколько дней или недель достичь наиболее перспективных звездных систем, когда-то принадлежавших людям, танланам, лягурам и некоторым из биологических видов, не сумевших пережить активную фазу вторжения. Первую активную фазу, как теперь предпочитал называть ее Ророк. Сделав все необходимое для решения главной задачи, искусственный интеллект вернулся к анализу своих текущих возможностей. С учетом предпринятых действий, которые в среднесрочной перспективе должны значительно усилить рой и пополнить его ряды новыми кораблями и боевой техникой, Ророк больше не видел смысла в продолжении пассивной политики своего предшественника. Никто не должен помешать его действиям в серой зоне, а значит, людям или лягурам нужно создать такие проблемы, чтобы им стало не до полетов в когда-то принадлежавшие им звездные системы. Что ж, необходимый инструмент для этого у него есть. И этот инструмент — стратегический резерв, столь тщательно сохранявшийся и накапливавшийся бывшим координатором вторжения. Обстановку в системе Куньмина сканеры базы отслеживали только в пассивном режиме. Глубокая консервация не предполагала действий, способных нарушить маскировку объекта, поэтому к активному сканированию искусственный интеллект не прибегал. Соответственно, и данные о произошедшем здесь сражении между эскадрой экспедиционного корпуса и кораблями Роя полнотой не отличались. Тем не менее, то, что силы Федерации потерпели поражение и на планете, и в космосе, сомнений не вызывало. Рою, впрочем, тоже досталось очень серьезно. Он потерял все эсминцы, а сильно поврежденный легкий крейсер смог покинуть систему только через неделю после окончания сражения. С тех пор сканеры бункера зафиксировали появление у Куньмина только 4 кораблей противника, включая прилетевший сразу после нас корвет. Кроме него сюда на короткое время наведывались 2 эсминца и войсковой транспорт противника, причем последний, похоже, совершал посадку на планету. Был ли это тот самый корабль, который отказался от высадки десанта на бригану 3 или какой-то другой, на его борту в любом случае было более чем достаточно техники для добивания последнего форпоста людей. Тем не менее, крепость Жао-Вэй еще держалась, и это еще раз косвенным образом подтверждало, что Рой специально оттягивает момент ее уничтожения. Как бы то ни было, с эвакуацией с планеты последних бойцов Куньмина следовало торопиться, и в этом содержимое складов и ангаров базы проекта выживания расы могло нам помочь. «Приступить к расконсервации десантных ботов», — приказал я вычислителю базы. «И пусть ремдроны погрузят в боевое отделение все снаряжение со складов».
«Принято!»
— ровным синтетическим голосом ответил искусственный интеллект.
«Время исполнения — 2:16».
Честно говоря, я опасался, что все содержимое склада в 2 десантных бота не поместится. Но, видимо, создатели базы предполагали, что тот, кто до нее доберется, захочет увести все имущество за один раз, и соотнесли объем единиц хранения с вместимостью ботов. В принципе, даже с помощью одного только скаута я мог попытаться за несколько заходов эвакуировать с планеты всех людей капитана Джао-Вэй. Конечно, вывозить их пришлось бы по 5-6 человек за раз, причем набиваясь в кабину скаута чуть ли не лежа друг на друге. Но это был выход, и в крайнем случае я так и собирался поступить. Исчезновение защитников форпоста Рой бы сразу не заметил. Вычислитель крепости мог какое-то время успешно вести огонь из уцелевших орудий, и с учетом не слишком большого желания противника быстро покончить с последним узлом сопротивления людей, эта игра могла длиться достаточно долго, чтобы мы успели незаметно покинуть систему Куньмина. Правда, в этом случае ловушка, устроенная Роем, так и осталась бы взведенной и готовой сработать при появлении эскадры Федерации. Теперь, получив в свое распоряжение 2 десантных бота, способных на самостоятельные полеты внутри звездной системы, я мог выбирать уже из нескольких вариантов действий. И банальное бегство вместе со спасенными людьми Джао-Вэй меня больше не устраивало. Дергать Рой за усы стало в последнее время моей хорошей привычкой, и в этот раз я не собирался ей изменять. Вот только возможностей для организации в системе Куньмина по-настоящему серьезного шухера у меня имелось не так уж и много. Впрочем, если подумать, некоторые интересные наметки все же просматривались. «Призрак, ты можешь лететь в атмосфере с пусковым контейнером на внешней подвеске?»
«Смотря что вы в него загрузите, командир».
«Торпеду. Хочу устроить местному анклаву Роя приятную неожиданность. Скорпиона ты на внешней подвеске уже возил, и мне почему-то кажется, что с пусковым контейнером твой скаут тоже справится».
«Контейнер с торпедой более сбалансированный груз, чем контрабордажный робот, но он почти в 3 раза больше по объему и значительно тяжелее»,
— возразил искусственный интеллект.
«С массой еще можно как-то решить вопрос с помощью гравикорректора, а вот размер... Боюсь, моя способность к маскировке сильно просядет».
«Значит, нам с Шифом опять добавится работы. Придется повозиться с твоим генератором Москполя. Давно собирался это сделать. Даже нужные артефакты из летающего шпиона Роя с собой захватил. Вот только руки все не доходили этим заняться. Ну, а теперь никуда не денусь».
«Придется тебе, призрак, переквалифицироваться в торпедоносцы»,
— ехидно заявил Лис.
«Если Ричу что-то втемяшилось в голову, отговорить его от этой затеи практически невозможно. Даже не пытайся».
«И не собирался», —
спокойно ответил призрак.
«Апгрейд маскировочного поля скаута — слишком приятный бонус, чтобы от него отказываться. Торпеда, значит, торпеда. Да хоть две. Как скажет командир, так и будет. Я только за.
А ты утащишь две? Я тут же уцепился за слова призрака.
Если установить на контейнеры внешние гравикорректоры, то грузоподъемности хватит. Летать, правда, быстро не смогу. Маневрировать тоже будет сложно. Но если улучшенные маскировочные поля справятся, то до пуска торпед мне это и не понадобится. А потом будет уже легче. Пустые пусковые контейнеры по сравнению с торпедами ничего не весят. А в случае крайней необходимости их можно просто сбросить.
Бункер на спутнике шестой планеты мы покинули через 2,5 часа. Вычислителю опустошенной нами базы я приказал снова перейти в режим глубокой консервации. Такое убежище вполне могло мне когда-нибудь еще пригодиться. Генераторы маскировочных полей, доставшихся нам десантных ботов, оказались более чем хороши. По своим характеристикам они даже несколько превосходили оборудование, установленное на скауте. Тем не менее, имелись у этих машин недостатки, главными из которых были невысокая скорость и весьма посредственная динамика разгона. Увы, за хорошую вместимость, толстую броню, мощный силовой щит и серьезные системы ближней обороны чем-то приходилось платить. И этой платой стала относительно невысокая мощность внутрисистемных гипердвигателей. Главной задачей десантных ботов являлась доставка войск и техники на поверхность занятых врагом планет, а совсем не скоростные полеты в космосе в режиме полупогружения в гипер. Учитывая низкую мобильность ботов, я отправил их прямо на Харгейсу под присмотром Лиса, а сам на скауте полетел к Куннину. Честно говоря, я опасался, что мое вмешательство в бой у 8-го форпоста могло вызвать резкую активацию роя. Тогда призрак уничтожил мобильный комплекс РЭП и сжег несколько шагающих танков противника. Но, на удивление, враг на это событие никак не отреагировал. Видимо, не сумев установить, что именно стало причиной гибели нескольких единиц его техники, искусственный интеллект роя решил, что защитники форпоста применили что-то из своих последних запасов. В пользу этого вывода говорил и относительно незначительный эффект, оказанный этим инцидентом на общую обстановку. Как бы то ни было, мне такая реакция роя пошла только на пользу. На этот раз над 8-м форпостом скаут оказался в промежутке между штурмами, но связаться с крепостью все равно не удалось. Рой опять поставил помехи.
«Командир, противник снова подтянул к месту боя мобильный комплекс РЭП»,
— доложил призрак.
«Причем более продвинутый, чем уничтоженный нами в прошлый раз. Если прикажете, я могу его сжечь, но есть шанс, что скаут будет идентифицирован».
«Не нужно. Мы убедились, что форпост продолжает держать оборону. Вряд ли капитан Джао Вэй скажет нам что-то новое, а провоцировать противника нам сейчас совершенно незачем. Пора посмотреть, чем дышит местный анклав Роя».
«На Куньмине военная и производственная инфраструктура Роя в основном сосредоточена в 3 больших кластерах. С которого из них начнем?»
«С ближайшего».
«Принято».
Территория Роя на Куньмине выглядела совсем не так, как на Бригане-3. Прежде всего, здесь не было руин. В отличие от нашего сравнительно небольшого континента, со всех сторон окруженного океаном, здесь почти вся планета была покрыта каменистой пустыней. Где-то раскаленной, где-то мерзлой и частично покрытой полярными льдами, а где-то имевшей относительно умеренные климатические условия. У Роя был большой выбор мест для высадки, и, подавив орбитальную оборону, он захватил 3 обширных участка поверхности, где теперь и размещались его подземные заводы и стационарная военная инфраструктура, защищавшая их от ударов из космоса и наземных атак. Раньше дальнейшее распространение врага сдерживалось активностью рейдовых отрядов колониальной армии Куньмина и деятельностью местных старателей, тактика которых тоже сильно отличалась от того, к чему я успел привыкнуть на Бригане-3. Теперь Рой захватил контроль над всей планетой. Но с этого момента прошло еще слишком мало времени, и пока враг лишь патрулировал новые территории с помощью мобильных отрядов и воздушной разведки, а хорошо защищенные производственные кластеры оставались на прежних местах.
«Командир, что мы ищем?»
— спросил призрак, когда на проекционном экране в кабине скаута отчетливо прорисовались первые стационарные сооружения анклава Роя. «Сюда недавно прилетал транспортный корабль противника. Он что-то привез, и мне нужно знать, что именно». Информация о космическом бое в окрестностях системы Куньмина заставила Ророга задуматься на несколько долгих секунд. Он пытался рассчитать варианты событий, результатом которых стали гибель эсминца Роя и весьма досадное бегство разведывательного корабля «Лягуров», столь удачно попавшего в расставленную ловушку, но сумевшего из нее уйти благодаря действиям неидентифицированного корабля противника. С этим кораблем что-то явно было не так. Вернее, не так было все. Прежде всего, смущал его размер. Если бы не полная запись хода боя, сделанная уцелевшим в сражении корветом, Пророк решил бы, что эсминец вступил в схватку с линкором. Вот только ни у людей, ни у лягуров кораблей такого класса давно не осталось. Да и подробный анализ действий корабля противника не оставлял никаких сомнений, что с линкором он имеет мало общего. Во-первых, тяжелые корабли ни одна из биологических рас не вооружает торпедами. А у этого врага торпеды выступали в роли единственного наступательного оружия. Во-вторых, линкор немыслим без мощных орудий главного калибра. В данном случае тяжелые снаряды в бою не применялись. И, наконец, динамика разгона неизвестного врага совершенно не соответствовала возможностям боевого корабля. Изначально эсминец идентифицировал цель как войсковой транспорт людей, но, как оказалось позже, это был лишь оптоэлектронный морок, заставивший вычислитель корабля Роя поверить в то, что перед ним легкая добыча. С другой стороны, в пользу версии с линкором или тяжелым крейсером говорили и высокое качество маскировочных полей, и то, что силовой щит противника смог отразить попадание торпеды второго поколения, причем отразить практически полностью. Неизвестный корабль, если и получил повреждения, то весьма незначительны. Вообще, все доступные данные Ророк так и не пришел к однозначному выводу. На самом деле он даже не мог однозначно сказать, какой расе принадлежал неидентифицированный противник. То, что для Морока он использовал образ войскового транспорта людей, совершенно не означало, что люди действительно имеют к нему какое-то отношение. Характеристики использованных врагом торпед, модуляции сканирующего излучения и прочие параметры, зарегистрированные сумевшим покинуть место боя корветом, не совпадали с имеющимися в базах данных образцами. Оставалась, правда, одна зацепка. Неизвестный корабль появился в этой точке пространства явно не случайно. Он очень вовремя пришел на помощь уже почти настигнутому корветом дальнему разведчику лягуров. Во время активной фазы вторжения совместные действия боевых кораблей разных рас практически не фиксировались. Прецеденты случались, но так редко, что на общий ход боевых действий они никакого влияния не оказывали. В итоге Ророгу пришлось остановиться на версии, которая ему самому совершенно не нравилась из-за своей крайне низкой достоверности, но при этом в нее хоть как-то вписывались имеющиеся данные. Неизвестный противник — это поврежденный легкий крейсер расы лягуров с полностью исчерпанным боезапасом к орудиям главного калибра, причем крейсер, построенный еще во время активной фазы вторжения. Скорее всего, экспериментальная модель, данные по которой отсутствуют в базах данных лидер-модуля. Низкая динамика разгона объясняется полученными ранее повреждениями, а применение только торпед – отсутствием боезапаса к пушкам. Версия плохо объясняла большие размеры корабля, но теоретически эту нестыковку можно было списать на мощное маскировочное поле противника, не позволившее эсминцу и корвету точно определить эту характеристику. Приняв на себя это объяснение как наиболее вероятное, Ророк сделал вывод, что на его планы в отношении трех бывших колоний людей этот инцидент не повлияет. Лягуры вряд ли станут предпринимать что-то масштабное в захваченных Роем звездных системах, когда-то принадлежавших другому биологическому виду. Менять свои планы Ророк не стал. Болезненный удар, нанесенный людям в системах Куньмина, Рифа и Лигия, наверняка не останется без ответа. Правда, люди почему-то с этим ответом медлят, но время работает против них, а значит, можно и подождать. Ловушки на планетах с уничтоженными человеческими городами расставлены. Рано или поздно люди решат проверить, что стало с их колониями и почему не возвращаются отправленные к ним корабли-разведчики. Доступ к стратегическому резерву позволил Ророгу собрать эскадру такого состава, с которым ни люди, ни лягуры не сталкивались уже многие десятки лет. 3 легких крейсера, 16 эсминцев, почти 2 десятка корветов и корабль-разведчик «Взгляд бездны». Использовать все корабли, скопленные в глубине темной туманности бывшим координатором, Ророк не стал. Собирать более мощную эскадру он не видел смысла. Вряд ли люди рискнут отправить на окраину галактики весь свой флот, а с относительно небольшими отрядами боевых кораблей его эскадра справится практически без потерь. А приближение людей к Куньмину, Рифу или Лигию, его известят зонды-разведчики, развернутые широкой сетью на подступах к этим системам. А дальше, когда враг окажется в зоне гравитационного ограничения звезды и займется спасением людей, продолжающих сопротивление на поверхности планет, в бой одновременно вступят наземные силы, заранее высаженные из транспортных кораблей, и его главный козырь — эскадра, неподвижно висящая в межзвездной пустоте и ждущая лишь сигнала, чтобы совершить серию гиперпрыжков к той системе, где появятся корабли людей». Как ни странно, на Куньмине Рой обосновался совсем не так вольготно, как на Бригане-3. Несмотря на весьма обширные территории, доступные для освоения, военно-промышленная инфраструктура противника выглядела здесь менее представительно. Куньмин не отличался богатством природных ресурсов, и с их добычей трудности возникали как и у людей, так и у Роя. Но если люди сохраняли какую-то связь с другими колониями и центральными мирами Федерации, то анклав Роя долгие годы находился практически в полной изоляции. Рейдовые отряды колониальной армии активно мешали противнику вести добычу ресурсов вне хорошо защищенных и надежно контролируемых им территорий, а ограниченная площадь прочно удерживаемых Роем кластеров не давала ему возможности обеспечить себя металлами, тяжелыми элементами и другим незаменимым сырьем в необходимом количестве. Тем не менее, как и на Бригане-3, здесь сложился некий баланс сил, поддерживавшийся десятилетиями и нарушенный только совсем недавно в результате резкого изменения тактики Роя. Сканеры скаута, летящего над одним из производственных кластеров противника, фиксировали высокую активность инженерных и боевых машин Роя. Кардинально изменившаяся обстановка на планете открыла перед искусственным интеллектом, управлявшим местным анклавом врага, широкие возможности, и он спешил этими возможностями воспользоваться. Тем не менее, меня не оставляла уверенность, что враг не просто собирается осваивать ранее недоступные территории, но и методично готовится к серьезным боевым действиям на поверхности планеты. Понять, что именно натолкнуло меня на эту мысль, я пока не мог, и решил прибегнуть к помощи искусственного интеллекта. «Призрак, ты можешь проанализировать состав боевой техники Роя в этом кластере по принадлежности ее к разным поколениям?»
«На полное сканирование всего кластера понадобится около 50 часов, и даже оно может не выявить все машины противника. На Бригане-3 Рой смог надежно укрыть на нижних ярусах бункера несколько тяжелых танков и ударных беспилотников первого поколения. Здесь такое тоже возможно, так что стопроцентной точности не получится».
«Сделай выборочное сканирование. Высокая точность мне не нужна». Скаут нарезал круги над владениями Роя почти 40 минут. Исходя из каких соображений призрак выбирал маршрут, я не интересовался. Скорее всего, он постоянно искал компромисс между желанием получить максимум данных о противнике и минимизацией риска обнаружения скаута.
«Очень неравномерное распределение, командир»,
— наконец произнес искусственный интеллект.
«Подавляющее большинство машин Роя принадлежит к четвертому-пятому послевоенным поколениям. На них приходится процентов 90 от общего количества. Собственно, пятое поколение – это то, что массово производится на заводах противника сейчас. Есть третье и второе, но такой техники мало. Видимо, это уцелевшие остатки роботов Роя, произведенных уже на Куньмине, силами местного анклава в первые два десятка лет после окончания активной фазы боевых действий. Такой техники около 3%. А дальше начинается аномалия. Машин времен вторжения и первого послевоенного поколения почти 7%. Хотя, судя по тому, что мы видели на Бригане-3, их должно быть очень мало».
«Я вижу только одно объяснение». Кусочки пазла в моей голове окончательно заняли нужные места. «Это именно те машины, которые доставил сюда транспортный корабль Роя. Похоже, они готовят теплую встречу десанту Федерации. Противник не хочет снова нести большие потери и предпочел собрать здесь силы, способные быстро разделаться с наземными войсками Федерального экспедиционного корпуса».
«Эта версия не противоречит известным нам фактам»,
— согласился призрак.
«Но, судя по всему, транспорт привез не только наземную технику. В пусковых шахтах укрепрайонов этого кластера установлены противоорбитальные ракеты разных поколений. Почти пятая часть из них произведены либо еще до вторжения, либо сразу после него. Рой готовится встретить не только десант, но и корабли, с которых он будет высаживаться.
«Похоже на то», — согласился я с выводами призрака. «Наверняка в остальных кластерах анклава Роя творится то же самое, но проверить все-таки стоит».
«Выполняю»,
— ответил призрак и, выждав небольшую паузу, продолжил.
«Командир, мне не вполне понятно, почему эта ловушка еще не сработала. Федерация уже давно должна была предпринять попытку пробиться к атакованным Роем системам. Очевидно же, что чем больше пройдет времени с момента исчезновения связи с колониями, тем меньше шансов предотвратить их полное уничтожение. Но президент Рудковский почему-то не торопится помогать своим гражданам, попавшим в критическую ситуацию».
«Лис уже как-то пытался объяснить тебе, что сегодня мы имеем дело совсем не с той федерацией, которая остановила ордер Роя почти 70 лет назад. Он почему-то принял этот факт гораздо легче, чем ты. Уверен, что президент Рудковский однозначно не прошел бы отбор по критериям эвристического алгоритма проекта выживания расы. От созданной им и его предшественниками системы можно ожидать любых решений, в том числе самых диких. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Есть ведь и другой вариант. Эскадра Федерации могла сначала прибыть не в систему Куньмина, а к Рифу или Лигию. Если там ее ждала такая же засада, как здесь, то сюда она могла уже просто не добраться».
«Не сходится, командир»,
— потратив пару секунд на сценарный анализ, возразил призрак.
«Если бы корабли Федерации погибли, в поддержании ловушки на Куньмине больше не было бы смысла. Теми силами, которые Рой собрал на планете, уничтожить восьмой форпост можно за пару часов, если не быстрее. Тем не менее, капитан Джао Вэй и ее люди еще живы. А значит, противник все еще ждет прибытия федерального флота».
«Логично рассуждаешь», — вновь согласился я с выводами призрака. «Тогда получается, что остается всего два варианта. Либо президент Рудковский решил вообще не отправлять помощь попавшим под удар колониям, либо подготовка эскадры по каким-то причинам сильно затянулась. В последнее я верю слабо, но совсем отметать этот вариант все же нельзя. Поэтому мы не просто по-тихому эвакуируем гарнизон форпоста, а попытаемся устроить ловушки противника, ложное срабатывание. Думаю, будет не лишним выяснить, какие силы Рой собрал для этой операции, а заодно и несколько спутать его планы».